«Ну, дамы, ну, сами знаете, в заведении Полли Блоссом».
«Я знаю, что в доме Полли Блоссом живут проститутки. И не совсем понимаю, при чем здесь это?»
Роберт махнул рукой, будто раздраженный тупостью Мэтью. «Моя мать говорит, что все это знают. Доктор Годвин лечит этих дам, то есть лечил. Она говорит, что не дала бы ему и до себя и пальцем дотронуться».
Глубокомысленно протянул Мэтью.
Он не знал, что доктор Годвин был врачом по вызову у девушек Полли Блоссом, но, опять же, такая тема разговора не обязательно должна была возникнуть у него на горизонте. Он мысленно отметил эту информацию как подлежащую дальнейшему исследованию.
«Если ваш следующий вопрос будет, не захаживал ли мой отец в заведение Полли Блоссом, я решительно могу вам сказать, что такого не было», — продолжал Роберт с едва заметным высокомерием. «Мои отец и мать, пусть даже не представляли собой портрет взаимной страсти, были очень преданы друг другу. Но ведь ничья жизнь несовершенна, верно?»
«Я в этом более чем убежден», — согласился Мэтью. Дал этой теме опуститься на дно, как кости в бульоне. И лишь потом спросил. «Если я правильно понимаю, вы не будете брать дело в свои руки?»
Снова глаза Роберта уставились в пустоту, мимо Мэтью.
«Вчера утром отправили письмо моему брату Томасу в Лондон. Я думаю, в октябре он будет здесь».
«Но кто будет вести дела до тех пор?»
«У нас есть грамотный управляющий, так говорит моя мать. Она говорит, все будет под контролем. Дело будет работать, я вернусь в августе к учебе, а Томас примет командование. Но знаете, меня же для этого растили, так считается. Давали соответствующее образование по бизнесу. Но отец сказал...»
Роберт запнулся, на скулах у него заходили желваки.
«Он сказал, что при всем моем образовании кое-чего мне не хватает. Смешно, правда?»
Он улыбнулся, но на изможденном и горестном лице это смотрелось не комической гримасой, а трагической.
«Со всеми моими дипломами, всем этим учением в конторе, чтобы они оба были мной горды, а он говорит, что мне кое-чего не хватает. Именно так, верные слова. Когда я разбирался с человеком, который хотел нас обсчитать на поставках говядины, это было месяц назад. Я мало его напугал, — сказал мне отец. Я не воткнул ему кинжал в брюхо и не повернул, чтобы он страшился одного только имени Дэверика. Вот в чем тут все дело. Власть и страх. Мы стоим на головах тех, кто ниже нас, они наступают на тех, кто еще ниже, и так до самого низа, где улитки трещат под ногами. Вот так оно всегда было и так есть».
«Ваш отец решил, что вы недостаточно сурово обошлись с мошенником?»
«Мой отец всегда говорил, что коммерция — это война. Коммерсант, — говорил он, — должен быть воином. Если кто-то тебе бросает вызов, то ответом может быть только его уничтожение».
Роберт медленно моргнул.
«И вот этого школа не может вложить человеку в душу, если этого там нет. Все дипломы мира, все похвальные грамоты, ничто тебе этого не даст, если у тебя этого нет от рождения».
«Из вашего описания возникает человек, который должен был нажить себе много врагов».
«Они у него были, но в основном это его конкуренты в Лондоне. Как я вам уже говорил, здесь у него конкурентов не было».
Послышался стук лошадиных копыт. Через окно Мэтью увидел, что подъехала черная карета.
«Мама вернулась», — упавшим голосом произнес Роберт.
С почти пугающей быстротой из двери вышла Гретель и решительно зашагала к карете миссис Дэверик, решив, очевидно, содрать с Мэтью шкуру. Он быстро прикинул варианты. «Можно попытаться удрать, как ошпаренная собака, а можно встретить бурю, как положено джентльмену.
Впрочем, вариант с собакой тут же отпал, потому что когда Мэтью встал и вышел из гостиной, миссис Дэверик вошла в вестибюль в сопровождении Джоплина, Полларда и Гретль, почти уже ликующей в злобном предвкушении пламенного гнева.
«Я ему кофорила!» —
шипела Гретль, хотя шипящих в этой фразе не было.
«Бесцеремонный мальчишка!»
«А вот и он!»
— сухо улыбнулся Поллард одними губами, глаза остались холодными.
«Добрый день, мистер Корбетт. Вы уже уходите, я вижу?»
«Уже ухожу, мистер Поллард». Но Мэтью не успел выйти из дверей, как величественно явилось черное траурное платье, шляпка с черной кружевной вуалью над лицом, которому еще только предстояло поблекнуть. Причем ясно было, что без борьбы оно не сдастся. Миссис Дэверик встала между Мэтью и внешним миром, и перед лицом его поднялась рука с указательным пальцем. У этого пальца, как у волшебной палочки колдуньи, оказалась сила приковать его ноги к полу.
«Одну минуту», — заговорила Эстер Дэверик голосом холоднее январской ночи. «Что вы здесь делаете в день нашей скорби?»
Мэтью лихорадочно думал, но слова не находились. За спиной Джоплина Полларда злорадно скалилась Гретль.